Это большая радость быть здесь. Я сидел здесь на первом ряду и думал, если я смогу проповедовать одну проповедь в этом году, если бы у меня была возможность проповедовать одну проповедь для одной группы людей, это была бы вот эта проповедь перед вами. И иметь возможность стоять за этой кафедрой для меня наибольшая честь. Это место, которое священное. Это очень смиряющий опыт быть здесь. Есть целое облако свидетелей, которые влияли на мою жизнь. Джон МакАртур был одним из Моисеев в этом облаке свидетелей. И я благодарю Господа за то, что Он использовал тебя не только в том, во что я верю, но только в формировании моего характера и моей жизни. И я знаю, что мы все здесь каким-то образом привлечены к служению этой кафедры, к тому, за что она стоит, за ценности, которые она провозглашает на протяжении 40 лет. В нашей жизни я не думаю, что мы когда-либо будем переживать контакт с более конкретно выраженным экспозиционным служением, как это служение. Я хочу вместе с вами открыть книгу «Послание к евреям», 4 глава. И сегодня утром я хотел говорить вам проповедь, название «Непобедимое оружие проповедника». 4 глава я буду читать с 12 и 13 стих. Я знаю, что вы знакомы с этим стихами. Я хочу, чтобы Бог сегодня пробудил это эхо в наших сердцах, когда мы думаем о непобедимом орудии, которое Бог вложил в наши руки, когда мы служим Его Словом. Евреям, 4 глава, начинаем в 12 стихе. Это Слово Божие. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнаружено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет». В старом городе Женеве есть памятник, который провозглашает великое изменение, которое произошло в этом городе 500 лет тому назад. Этот памятник известен как «Стена Реформации». Она 10 метров высотой и около 100 метров длины. Эта стена реформации визуально провозглашает глобальное влияние движения, которое изменило историю в 16 столетии. Посередине этой стены стоит 4 ключевых человека, ведущие влиятельные лица реформации, и они вместе стоят как единое целое, потому что они имеют единое посвящение Слову Божьему. Слева стоит Вильям Форель, человек, который пришел в Женеву и повернул город к реформации. 2 человека направо, это Теодор Беза и Джон Накс. Это 2 человека, которые пронесли реформацию к следующему поколению. Но стоящий в центре – это великий богослов, великий проповедник слова, это главный влиятель, человек, служение которого было сердечным центром этого движения. Его зовут Джон Кальвин. Кальвин стоит, доминируя между этими 4 людьми, как более влиятельная фигура. Он стоит немножечко выше, он наклонен вперед. У него позиция готова, обе руки на Библии, обе руки в Библии, одна рука на Ветхом Завете, одна рука в Новом Завете. И он готов открыть назначенные тексты, проповедовать Слово Божие в полном Божьем учении. Где мужчины, как он сегодня, руки которых в книге, которые готовы открыть эту книгу и доставить ее до сегодняшнего поколения, которые будут, подобны Кальвину, обращаться к Библии, что Библия будет главным отличительным знаком их служения. Кальвин учил слово, проповедовал и провозглашал его. У него не было другого орудия, как только Библия. И все его, весь акцент на его служении, с его служения концентрировался на библейское учение и проповедование. И Женева была преображена, реформация началась, и западная цивилизация, она претерпела изменения. Библия доказала, что в руках проповедника она становится сверхъестественным оружием, превосходящим все. Библия является непобедимым оружием в руках Божьих слуг. И когда она участвует в служении Святого Духа, это война Божия, которая приводит к изменению жизни, изменению истории. Этот текст говорит как раз о том, что мы только что прочитали. Мы видим, что Библия является сверхъестественным оружием, которое поставлено, положено в наши руки. Автор послания к евреям в этих двух стихах говорит наиболее драматичную, наиболее ясно выраженную картину силы и могущества Божьего Слова, которое найдено в Писании. Автор послания к евреям в этих двух стихах сравнивает Слово Божие с мечом, острым, обоюдоострым мечом. Мечом, который живет и действует. Мечом, который проникает и разделяет, и пронизывает, и разделяет, и показывает, и судит, и спасает. Это проповедник, это оружие проповедника. И нам нужно пользоваться им, нам нужно иметь его в готовности. Сегодня я хочу показать вам семь отличий меча Божьего, который вручен в наши руки. Это то, что ободряет наши сердца и показывает нам великую силу этого всемогущего или сильнейшего оружия, доверенного нам. Когда мы смотрим на 12 стих, я хочу, чтобы вы отметили, что первое слово, которое мы проповедуем, это Слово Божие. Заметьте, как начинается 12 стих, «Ибо Слово Божие». Она начинается с самого простого уровня. Слово, которое мы проповедуем, является Словом Божьим. Это Божья книга, это Божье послание, которое мы доносим. И мы правильно говорим, да, у Библии является двойное авторство. Но давайте помнить, что только один, самый главный автор с большой буквы, и около 40 вторичных авторов, которые были человеческим инструментом, используемым Богом для того, чтобы написать эту книгу. Но стоит на голову выше всех человеческих авторов – это Бог. Сотни раз в Ветхом Завете это подпись «Так говорит Господь». Это то, что это Слово Божие – значит, когда проповедник, когда пророк говорил, так говорит Господь, и когда это записывали в Писании, они говорили, что они являются посланниками суверенного царя неба и земли, которые приносят слово Господа к тем, кто слушает их. Давид был очень ясным об этом в 18 стихе. 6 раз он говорит о написанном Слове Божьем, как о слове, как о законе Господнем. Он говорит о нем как откровение Господа, повеление Господа, страх Господень, заповедь Господня, суды Господни. Каждый из этих титулов, он имеет прямую связь с тем, что эта книга является Словом Божьим. И Иисус сам говорил о том, что эта книга, Библия, имеет божественное происхождение. Матфея 4:4. Бог Человек не должен жить словом единым, но каждым словом, которое исходит из уст Божьих. Апостол Павел написал 1 Фессалоникийцам 2:13: «Вы получили Слово Божие от нас, и вы приняли его не как слова человеческие, но как, ну, тем, что, как то, чем оно является в действительности Словом Божьим». Римлянам 3:2 определяет Слово Божие как Божьи слова, провозглашение Божьих заповедей, Откровение 1:2, Слово Божие. Речь идет о божественном происхождении Слова, божественном авторитете Слова и божественном послании этой книги. До того, как мы продолжим, я хотел сказать, что эта истина, она говорит о том, что в связи с тем, что Библия является Словом Божьим и не просто собранием мудрости мира сего, она требует определенных отношений от нас, братьев, которые берут этот меч. Первое – это смирение. Наша вся жизнь и служение должна быть подчинена сверхверховный авторитет Писания. Мы люди, находящиеся под властью Слова, и у нас нет ничего, что мы можем сказать вне Божьего Слова. И мы говорим то, что говорит Слово. Мы провозглашаем то, что провозглашает Слово. Мы обещаем то, что обещает Слово. Но мы не идем дальше, чем Слово говорит. И как реформаторы сказали, не только соло скриптура, все только Писание, но они сказали тота скриптура, то есть все Писание должно быть провозглашено. От нас требуется смирение, потому что мы находимся под властью Слова. Я верю также, что это говорит о почтении к Слову, потому что оно божественное Слово. Мы мужи, которые посланы великим Царем Небес донести Его Слово. И как мы служим этим Словом, оно обязывает нас делать это в таком образом, чтобы он соответствовал статусу этой книги, чтобы мы делали это с почтением к месседжу, к посланию этой книги, по причине того, что это слово является словом суверенного царя. У нас нет свободы в том, чтобы каким-то образом принижать это слово. Он послал нас провозгласить Слово Божие. Кроме того, это требует авторитет, авторитетность этой книги. Библия сама по себе является Словом Божьим. Когда мы говорим, мы должны говорить авторитетно, мы должны говорить истину в любви. Тем не менее, как мы говорим, мы должны делать это в повелительным образом. Титу, апостол Павел говорит: «Говори это со властью, чтобы никто не пренебрегал тобой». Причина этого заключается в том, что мы служим священным Божьим Словом, Словом Божьим. Итак, это первое отличие – это Божье Слово. О, пусть Господь поднимет поколение мужей, даже вот с этой конференции, мужей, которые будут служить этим святым Словом. Насколько необходимо это? Я хочу, чтобы вы посмотрели вместе со мной второе, не только Божье Слово, но живое Слово. По причине того, что Библия является Божьим Словом, поэтому она отличается от любой другой книги. По причине того, что она является Божьим Словом, она не просто естественная книга, она сверхъестественная книга. 12 стих говорит: «Ибо Слово Божие живо». Любая другая книга – это мертвая книга. У нее есть существование, но эта только книга имеет жизнь, и она имеет жизнь Божию в себе. Это слово живое. Оно стоит в позиции или в положении акцента. Оно стоит в самом начале этого стиха. Это Божий палец показывает на это слово, которое должно быть акцентировано. 12 стих в действительности звучит так в оригинале: «Живо Слово Божие». Вот почему этот стих отличается. Эта книга отличается. Все остальные старые книги являются мертвыми манускриптами. Но эта книга, слушайте, пожалуйста, говорит ко мне, она просит меня, она имеет мощь и спасение, она имеет силу освящения. Мартин Лютер сказал, эта книга жива, она говорит ко мне, у нее есть ноги, она бежит за мной, у нее есть руки, она цепляется за меня. Слушайте, эта книга преследует нас, и она должна иметь место в наших сердцах. Моисей сказал, возьмите эту книгу в сердце ваше, все слова, которыми я предупреждаю вас, потому что это не пустые слова. В действительности это ваша жизнь. Слово Божие является не пустыми словами. Это живые слова. Это слова имеют жизнь. И они передают жизнь. Иисус сказал в Иоанна 6:63 слова, которые я сказал вам, являются духом и истиной, и жизнью. Стефан сказал, Деяния 6 глава 38 стих, что Моисей получил живые слова. Петр сказал 1 Петра 1:23, слушайте еще, потому что вы рождены свыше, не от семени тленного, но от нетленного, которое, то есть через живое и пребывающее слово. Это живое слово. Чарльз Спержин говорил об этом так. Эта книга боролась со мной. Эта книга поразила меня. Эта книга утешала меня. Эта книга улыбалась мне. Эта книга собрала вместе мои руки. Эта книга предупреждала мое сердце. Эта книга плакала со мной. Эта книга шептала мне. Эта книга проповедует мне. Это живая книга, Спержин говорит. Слушайте, я читал другие книги, но это единственная книга, которая читала меня. Это живая книга. Никакая книга больше конкретно касается жизни. Никакая книга больше имеет большую свежесть и современность, чем эта книга. Некоторые пасторы хотят иметь современное служение. Замечательно. Но будьте экспозиционными проповедниками. Нет ничего более современного, нет ничего более живого, более практичного, чем слово живого Бога. Если вы проповедуете культурные тенденции и последние события, вы уже проповедуете старую новость до того, как вы открыли свой рот. Вы были. Но когда вы проповедуете эту книгу, вы гораздо более современны, чем завтрашняя газета. Я был в Англии несколько времени тому назад, и я упомянул на пасторской конференции в среду, что я по средам проповедую на книгу Езекииля. Вы говорите о опыте внетелесного присутствия. Каждый раз я прихожу домой, и моя жена засыпает, и я достаю фонарик, и я закрываюсь, и я читаю следующую главу. Что может быть более странного, чем то, что я проповедовал сегодня вечером? Это невероятно. И я помню, когда человек подошел ко мне после этого и сказал в действительности следующее. «О, доктор Лосон, как вы сделаете книгу Езекииля, практически касающийся нашей жизни?» Я 20 лет ждал этот вопрос. Я сказал, сэр, мне не нужно сделать Библию тем, чем она уже является. Мне не нужно делать Библию практичной. Она и есть практична, она жива и действенна. Моя ответственность объяснить это и показать эту практическую значимость тем, кто здесь. Библия никогда не плоска. Я часто прихожу за кафедру пустым и уставшим, но эта книга никогда не устает, она никогда не пуста, она жива. Она является непобедимым орудием проповедником. Это святое Божье слово, это живое слово. Третье, я хочу, чтобы вы заметили, это мощное слово. Потому что Библия жива, поэтому она активна, она динамичная. Посмотрите, что говорит 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно». Вы видите, что здесь написано? Оно действенно. Это греческое слово «энергейс». откуда мы получаем слово «энергия». Эта книга энергичная, эта книга динамичная, эта книга мощная. И не только она имеет в себе жизнь, в ней есть все существенные составляющие жизни и сила Божия в ней. У нее есть сила убеждать, сила возрождать, сила утверждать, сила утешать. Эта книга активная, и она дает энергию. Она полна жизни, изменяющей силы. Это Слово Божие, оно непрестанно активно, и она безусловно эффективна. Она полностью способна донести Божью спасающую цель, которая сопровождается силой Духа Святого. Исайя 55:10 сказано, потому что снег и дождь сходят с неба и не возвращаются туда без того, чтобы оросить землю, и дают возможности прорастать всем растениям и давать пищу сеющему. Таким образом, мое слово, которое исходит из уст моих, оно не вернется ко мне тщетным, без того, чтобы достигнуть цели, которую я желаю, без того, чтобы достичь вот этого результата. Это непобедимое слово, это триумфальное слово, и оно достигнет всей Божьей суверенной цели. Эта книга непобедимая. Насколько могущественна она? Она имеет силу спасать, не так ли? 1 Петра 1:23 я только что прочитал. «Ибо вы рождены живым и пребывающим вовек словом». Она имеет силу освящать. Иоанна 17:17. «Освяти их истиной твоею, истина твоя, слово твое есть истина». Она имеет силу удовлетворять. 118 Псалом, 103 стих. «Как сладкие слова твои моим устам, слаще меда». Она имеет силу дать поддержку. Книга Иисуса Навина. «Будь тверд и мужествен, внимательно держись того, что говорит». Псалом 118, «Слово Твое – светильник ноге моей». Матфея 4:4, «Не словом единым будет жить, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Если вы хотите иметь динамичное служение, которое имеет силу Божию, действующую открыто, если вы хотите иметь служение, которое Бог будет преследовать свою суверенную цель здесь на земле, поэтому вы вытащите этот острый с двух сторон меч, потому что оно живо и действенно. Четвертое, не только это божественное слово, не только оно живое, не только оно действенное, но четвертое, я хочу, чтобы вы знали, это острое слово. Нет инструмента острее, чем это божественное средство. Когда мы продолжаем читать, ибо Слово Божие живо и действенно, и смотрите дальше, острее всякого обоюда острого меча. Это превосходная степень, это самое острое орудие мира. Библия – самое острое оружие, существующее в любом арсенале мира. Нет скальпеля хирурга, который мог бы сильнее, точнее действовать, чем этот меч. Этот меч имеет две стороны острыми. Это значит, что у них все стороны остры. Таким образом, каким бы путем эта книга не проникала, она делает это очень точно, с точностью лазера. Каждая книга в этой Библии, каждая глава способна проникать, каждый стих, каждое слово, каждая запятая имеет огромную точность, нет ничего острее. Заметьте, это слово «меч», «макарион» – это главное оружие нападения римских солдат. Примерно от 6 до 18 дюймов длины, и его использовали в рукопашном бою. Это небольшой меч, которым махали просто так, куда попало. Но это было оружие, использовалось с абсолютной точностью, всегда близко к руке, всегда готово к близкому бою. Любой текст из этой книги, правильно используемый, проникает глубоко в самую душу человека. Ефесянам 6:17 написано, что это меч Духа, что означает Слово Божие. Заметьте, что здесь сказано, он обоюдоострый меч. Речь идет о том, что оно режет в обе стороны. Речь идет о том, что он утешает тех, кто поражен, и поражает тех, кто спокоен. Он убеждает и возрождает. Он смягчает и ожесточает. Он просвещает и ослепляет. Он судит и оправдывает. Это благодать и закон. Он показывает грех и покрывает грех прощением. Подумайте, как эта книга использовалась в книге «Деяния апостолов». Вторая глава «Деяния апостолов», когда Петр стоял в день Пятидесятницы, он стоял и вытащил этот обоюдоострый меч. В 17 стихе он Иаиля процитировал, дальше он 15-й псалом процитировал, дальше 131-й псалом он цитирует, дальше он 15-й псалом цитирует, дальше он опять 109-й псалом цитирует. И каждое писание, которое он цитирует, Петр, он внедряет свой меч в самую совесть и в самую душу тех, кто слушали его. И результат был, посмотрите, 37 стих 2 главы Деяний апостолов, они были пронзены до глубины сердец. Катенуса, греческое слово. Они были как бы пригвождены, пронзены этим мечом, и они говорят, что делать, чтобы спастись. И после этого, через 3 главы, в 5 главе Деяния, Петр и Иоанн, они стоят перед Синедрионом. После того, как они сказали, и когда им сказали, мы приказали вам, чтобы вы не проповедовали. И Петр говорит, мы должны повиноваться Богу, а не человеку. И после этого они стали проповедовать Господа Иисуса Христа. Он является тем, кого Бог превознес, одесную себя. И он провозглашал прощение Израилю, и сказано было, что они были пронзены до глубины, и они хотели убить этих учеников. Не так ли? Они разрывались от гнева. Чаще всего проповедники являются наиболее любимыми людьми в городе и наиболее ненавидимыми людьми. Я говорю вам, причина, потому что это обоюдоострый меч. Люди будут называть своих детей вашим именем, а другие будут проклинать своих собак вашим именем. Вот почему так случается, когда мы служим этим словом. Он обоюдоострый меч. И когда мы вытащим его, и когда мы используем его в силе Святого Духа, он утешает страдающих, и он причиняет страдания тем, кто очень удобно существует. Это слово живое, это слово мощное, оно острое, оно обоюдоострое. Следующее, оно проникающее слово, потому что оно абсолютно остро, оно проникает в глубину, в самую глубину внутреннего человека. В 12 стихе мы продолжаем читать. Проникает до разделения души и духа. Слушайте, Библия, когда она сопровождаема силой Духа Святого в руках мужа Божьего, она проникает в внутренний фасад, внешний фасад слушателя. Она проникает глубоко в сердце. Это Слово Божие, которое говорит, оно проникает к нам, в глубину нашей сущности. Слово Божие проникает глубоко в сущность, внутреннее покой и сердце. Речь идет о душе, о глубине внутреннего человека. о самых-самых глубоких частях личности. Слушайте, если вы не проповедуете Библию, у вас будет очень поверхностное служение. И все, что вы будете способны делать, это массажировать эго и щекотать уши. Но когда вы возьмете эту книгу, и когда вы будете служить ей правильно, о, она будет проникать, она будет внедряться. И те, которым мы служим, очень часто ставят барьеры против Бога и желают жить дальше от истины. У меня было много таких людей. Они смотрят выше вашей головы. Они наблюдают за тем, что там. Они считают кирпичи в стенке, которые за тобой. И у них есть такая табличка висит на их шее «Не тревожьте». И они покрывают себя вот этой религиозностью внешней, и они пытаются спрятаться за самоправедностью, и они пытаются спрятаться за массивным лицемерием. Но когда меч Духа вытащен, и когда он используется в силе Духа Святого, он проникает, он разрывает этот внешний фасад, проникая до разделения Духа и души. Он не для того, чтобы причинить боль, а для того, чтобы исцелить. Когда сказано разделение души и духа, это образное выражение сказать до самой глубины внутреннего человека, до центра вашей личности, до самой глубины того, кто вы есть и что вы, что происходит у вас внутри. Это только Божье Слово, которое способно проникнуть до самого дна вашей жизни. И как оно делает это с такой точностью? Оно единственное в каком-то смысле образно может разделить душу и дух. И он дальше говорит «составов и мозгов». Это тоже образное выражение, касающееся внутренних частей человеческого тела, как картина внутренней души, составы и мозги в 12 стихе, они параллельно пока являются параллелью души и духа. Когда эта книга в ваших руках, в силе Святого Духа, она прорезает до глубины личности, она открывает его тайные мысли, она срывает пелену с его мотивов, она показывает его внутренние мотивы. Это только Божье Слово способно сделать это. Только Божье Слово сможет делать операцию на открытом сердце. Это только Божье Слово, которое делает операцию на мозге. Это книга, которая не только делает не делает только внешние раны, оно проникает до глубины составов и мозгов. Это непобедимое оружие проповедника. И когда Библия открыта перед ним, проповедник всегда вооружен и очень опасен. Есть шестое отличие здесь, которое я хотел сказать вам. Это осуждающее слово. Посмотрите в конце стиха 12 и продолжение это в 13 стих. Есть, когда сердце пронзенно, и когда душа открыта, тогда это слово начинает судить. То, что открыто внутри человека. Я хочу вам показать контекст. Тот, кто написал книгу «Послание к евреям», говорит к многим религиозным евреям, у которых была неспасающая вера. Они были внутри, между верующими. Но они, там есть много людей, которые еще не пришли ко Христу до конца. На них как бы пелена лежит на их глазах, сердца их не обрезаны. И самое трудное достичь человека Евангелием – это того, который религиозен, но погибший. Единственный путь, как они могут быть спасенными, это чтобы Слово Божие проникло внутрь их души и начала служить судом, и начала применять суд, чтобы показать им их собственную осужденность перед святым Богом. Никто не будет спасен до того, пока он не поймет, что он погиб. И только Слово Божие и его служение открывает погибель человека, которая приводит человека к Иисусу Христу для того, чтобы вручить его спасающие руки. Я хочу, чтобы вы знали, что только Слово Божие способно открыть того, кто слеп. Это только Слово Божие сможет проникнуть внутрь и показать глубину человеческой души и открыть ее, чтобы они видели, кем они являются, чтобы сами увидели это, чтобы увидели в своей душе погибель и нужду в Спасителе. Это служение Слова Божьего. Таким образом, в этом контексте мы читаем и видим, что Слово Божие, тогда, когда оно разделяет это, душу и дух, тогда оно способно судить. Заметьте, написано, что оно эффективное, оно полностью достаточно, и оно имеет полную способность судить, критиковать. Критика – слово. От этого слова «критикос» происходит русское слово «критиковать». Слово Божие абсолютно способно доставить Божий суд сердцу, которое, что вы взвешены на весах, и найдены легким, что вы под гневом Божьим. Но оно сразу же показывает Спасителя, Господа Иисуса Христа, который принимает грешника, который является другом грешником. Но прежде всего оно должно показать, что ты грешник, и принести этот приговор осуждения. Критик – это тот, кто судит другого. И вот что делает Слово. Тогда, когда мы доносим его до сердца человека, который еще не пришел ко Христу. Либеральные критики Библии, они хотят судить Библию. Но я хочу вам сказать, что Библия, она не на суде. Мы перед судом Библии. Это Слово Божие, которое способно судить. И заметьте, мысли и намерения сердечные. Оно судит и открывает. И оно приносит Божий приговор на тайные мысли, внутренние желания, личные амбиции, двигающие мотивы. Оно стоит, оно идет глубже, чем просто определять внешние действия. Оно оценивает и судит сердце и мысли, и намерения, которые находятся за этими злыми деяниями. Посмотрите 13 стих. «И нет твари сокровенной от него». Заметьте начало здесь. «И» – это продолжение мысли, которая начата раньше. Продолжение того же самого месседжа, идеи. И когда мы продолжаем читать «И нет никакой твари сокровенной от него», здесь говорится о том, что Слово Божие вскрывает все – тайные мысли неверующего. Бог смотрит внутрь сердца, независимо от того, открывает ли Слово это сердце или нет. Но Слово Божие открывает нашу душу для нас, чтобы мы могли увидеть то, что Бог видит, когда Он смотрит внутрь нас. Оно позволяет нам увидеть нас самих, так как Бог видит нас. Вот о чем говорит 13 стих. «Нет твари сокровенной от Него». Тогда, когда Слово Божие, этот острый обоюдо, острый меч, оно вытащен и он действует. Это мысль, это слово, которое касается каждую мысль, каждое отношение, каждое намерение, каждое действие. Но заметьте, все обнажено перед ним. Оно внешне стоит, оно открыто для взгляда любого человека. Это слово «обнажено» приходит из корня, которого мы получаем слово «гимназия» или «джим». Это место, в которое приходят атлеты для того, чтобы тренировать. И перед тем, как он начинает тренироваться, в то времена они делали это абсолютно обнаженными. Они должны были обнажиться. Вот это же слово или корень этого слова используют здесь. используется здесь, что Слово Божие, оно срывает одежды, оно показывает внутреннюю сущность. Мы стоим обнаженными, абсолютно открытыми перед святым Богом. И у нас нет места, где бы мы спрятались, и нет возможности спрятаться за чем-то. Мы стоим абсолютно нагими перед Богом, потому что служение Слова Божьего сделало нас открытыми, открыло нас перед Богом. И мы понимаем, что мы видим то, что Бог видит в нас. И мы грешники, и у нас мы не достигаем Божьих стандартов. И дальше сказано «и обнажено», «и открыто». Тогда, когда Слово открывает нас и обнажает нас, после этого оно ложит нас абсолютно беззащитными, открытыми. Это слово, от которого происходит слово «трахея». Трахея касается нашей шеи. То есть речь идет, что он берет нас за шею для того, чтобы показать. Это слово использовали, когда брали кого-то за шею, чтобы показать, что он жертва. Это слово, оно открывает сущность нашей шеи для того, чтобы показать, что он действительно взялся за сущность нашей жизни. Его использовали, когда говорили о жертвенных животных. Его использовали в борьбе, когда один человек в конце концов прижал своего оппонента и схватился обеими руками за его шею и готов его задушить. Он контролирует его полностью. Это означает, что меч Духа, который является Словом Божьим, острие его, оно проникает в самое горло того, кто находится под им влиянием. Это означает, что это глубокое осознание греха, потому что сердце открыто перед Богом. Как много раз после проповеди я выходил в фойе, и человек подходил ко мне с потом на лбу и говорил ко мне: «Ты говорил о моей жене, не так ли?» Вы знаете, у меня всегда есть искушение подтвердить это. Но то, что произошло, это острый, обоюдоострый меч. Он открыл его самого и показал его перед всемогущим Богом. И в первый раз в своей жизни он начинает видеть самого себя так, как Бог видит его. Заметьте, в конце этого стиха 13-го. «Перед глазами того, которому мы дадим отчет». Точнее, перед тем, перед кем мы дадим отчет. Это Слово Божие, которое повышает наше чувство ответственности перед святым Богом, когда мы ноги стоим перед Ним, понимая, что мы перед Ним дадим отчет, перед тем, кто говорит ко мне в Своем Слове и через Свое Слово. Это эффект, когда Слово Божие доносится в силе Святого Духа действенным, острым, обоюдоострым мечом. Грешник будет обнажен, абсолютно открытый перед Богом. Грешник будет абсолютно открытым, под светом Божьего Слова. Он не сможет быть спрятан под грязными коврами своей собственной праведности. Он будет... Его голова будет прижата к полу, и руки Божьего Слова схватятся за его шею и будут контролировать его полностью, и слово его будет пронизано, и совесть его будет подавлена. Этот человек стоит обнаженным перед святым Богом, он безнадежен, он абсолютно беспомощен, он полностью разоблачен, и он... стоит перед Богом, он должен согласиться с Ним, что он стоит виновным перед Его святым троном. Это служение Божьего Слова. Но есть еще одна часть. Только Божье Слово может делать это. Я хочу сказать вам кое-что перед этим. Только Слово Божие сильно убедит грешника в том, что он грешник. Только Слово Божие способно привести грешника к полному концу самого себя. Только Слово может сорвать эти одежды самоправедности и поставить человека обнаженным перед всемогущим Богом. И под чувством вины, стоящим перед Богом, он послал Духа Святого обличить людей о грехе, о праведности и о суде. Но седьмой пункт, окончательный. Слово, которое мы проповедуем, является спасающим словом, спасающее слово. Это финальная истина, которую нам надо увидеть здесь. Это слово не только судит, но оно судит для более великой цели, для того, чтобы привести грешника ко Христу, чтобы они получили его спасение и его милость. Заметьте первое слово 12 стиха. Это слово «ибо», это греческое слово «гар», показывает сильную связь этого стиха с тем, что было до того. И то, что говорилось раньше 12 стиха, с чего начинается 12 стих, «ибо Слово Божие», и то, что предшествует этому стиху, это великий евангелизационный текст, который мы находим во всей Библии, который вы видите в книге послания к евреям. Там это слово было направлено к евреям, которые еще не пришли полностью к вере в Иисуса Христа, которые продолжали жить в своих мнениях. У них одна нога была в синагоге, одна нога в церкви, и они не были готовы оставить свои мертвые религии иудаизма. И они были под Словом Божиим, и они слышали Слово Божие, и это предупреждающее слово говорило к ним, чтобы они пришли к вере в Иисуса Христа, оставив все, поклонившись Христу. Таким образом, начиная в 3 главе, в 7 стихе, это начинается секция или абзац предыдущий, который объясняется 12-13 стихом. 12-13 стихи – это суммарное значение или последнее просьба автора, но она начинается в 7 стихе 3 главы, и он говорит о том, что Бог обращается к людям через Слово, и Бог призывает, и Бог просит тех, кто еще не посвятил себя Христу, чтобы они полностью пришли к Нему. Немножко раньше, во 2 главе, 3 стих написано, как мы избежим, вознеродевшие о таком спасении, не пренебрегайте Евангелие Иисуса Христа, придите ко Христу. И 3 глава, 7 стих, смотрите, что он говорит. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, и он, 94-й Псалом цитирует, он говорит о Духе Святом, который является автором этого псалма, и он говорит еще тогда, в первом столетии, он говорит к тем, которые были там, чтобы они пришли к Богу полностью. Таким образом, ныне, сегодня, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, когда они искушали меня в пустыне. Слушайте Евангелие и придите ко Христу, а не стойте между мнениями какими-то. Он говорит в 15 стихе, ныне, когда услышите слово Его, не ожесточите сердце вашего. 4 глава, 2 стих. Ибо и нам оно было возвещено, как и тем, которым не принесло пользы слово слышанное, потому что оно не растворилось верою. Таким образом, суть этого аргумента заключалось в том, чтобы мы были не только слушателями Слова, но мы были делателями, исполнителями Его, и чтобы мы пришли к Нему, и когда вы слышите Его Слово сегодня, не ожесточите вашего сердца. В 7 стихе он говорит, ныне, Когда вы слышите Его Слово, не ожесточите сердец ваших. Это Бог, который говорит через свое написанное объективное Слово, приводя грешников к благодати Иисуса Христа. И дальше в 11 стихе он говорит: «Итак, постараемся войти в этот покой, покой законченной работы Иисуса Христа, этого дела. Давайте будем стараться приходить в Его покой, уходя от своих собственных религиозных усилий, традиций, которые противоречат Божьему Слову. Постараемся войти в покой Господа Иисуса Христа». И тогда следующий стих говорит: «Потому что, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Вот почему вам нужно слышать Его голос сегодня. Вот почему вы должны отвечать сегодня, реагировать на Него. Вот почему вы должны покаяться в ваших грехах. Вот почему вы должны прийти и смирить себя перед господством Иисуса Христа и отдать свою жизнь Ему. Сегодня, когда вы слышите Его Слово, это спасающее слово. И, братья, это наша величайшая радость сказать грешнику: «Приди, приди, давай рассмотрим, — говорит Господь, — давай рассудим. Если ваш грех сегодня как пурпур, я сделаю его белым, как волна». Мы говорим перед грешниками и говорим: «Слушайте, все жаждущие, придите к воде и пейте. У кого нет денег, придите и ешьте без денег». Мы стоим перед грешниками и говорим: «Войдите узкими вратами, потому что широкие врата и широк путь, которые ведут в погибель, и многие находят их, но узкие врата и узок путь тех, кто идет, который идет к спасению, и некоторые находят его. Истинно, истинно говорю вам, тот, кто слушает слова мои и исполняет ее, подобен мудрому человеку, построящему свой дом на камне. И когда дождь пошел и ветер налег, тогда этот дом устоял, потому что он стоял на слове. Кто слышит слова мои и не исполняет их, похож на этого глупого человека, который построил свой дом на песке. И когда дождь пришел, и когда ветер подул, и когда они налегли на этот дом, великое падение было у него, потому что оно было построено на песке. Мы проповедуем это спасающее слово. Мы говорим грешникам: если кто жаждет, приди, приди и пей от меня, и из уст твоих потекут реки воды живой. Кто призовет имя Господне, спасется. И когда это семя посеяно на почве души, приготовленной Духом Святым Божьим, Бог делает все, что это семя начинает производить растения и приносит плод. Это наша привилегия – нести этот обоюдоострый меч, который режет в осуждении, но он также режет в спасении. И он приводит грешника в прославленное состояние свободы от суда Иисуса Христа. Когда вы хотите быть используемыми Иисусом Христом, тогда вы должны быть человеком одной книги. О, мужи Божии! О, проповедник! Вытащи этот меч. Никакая битва не была выиграна, когда меч был спрятан. Этот меч должен быть вытащен из ножен. Возьмите эту книгу, откройте ее, читайте ее, изучайте ее, проповедуйте ее, провозглашайте ее. Никогда не выходите за кафедру невооруженным. Вытащите все эти лезвия. Очень много служителей пытаются делать операцию на сердце ножом, которым мажут масло. Они хотят использовать популярную психологию, улучшение своего имиджа, стратегиями роста церкви, корпоративными принципами лидерства. Уберите эти пластиковые ножи и вытащите острый, обоюдоострый меч Божьего Слова. вытащите меч и возьмите его уверенно. Нет оружия тверже и мощнее, чем это, которое достигает своей цели. Ему невозможно противостоять, если оно представлено в силе Божьей. Нет никакого оружия, имеющего силу спасать и освящать. Вытащите это оружие, действуйте им, позвольте ему проникать, позвольте ему глубоко проникать, резать в обе стороны. Будьте служителями смерти для умирающих и жизни для живых. У нас нет ничего больше сказать, кроме Слова Божьего. Помолимся. Отец Небесный, наполни наши сердца Твоим Словом. Приведи нас к обновленной уверенности, к этому острому мечу Слова. Мы благодарим Тебя за то, что эта книга жива, что эта книга действенна, что это Твое собственное Слово, и оно проникает до разделения души и духа. Мы благодарим Тебя, что эта книга продолжает иметь силу судить, и силу обнажать, и силу разоблачать, чтобы мы могли увидеть в глубину своей души. Отец, мы прославляем Тебя за то, что эта книга ставит нас перед ответственностью Твоей, и нет никакой твари, которая была бы скрыта от Тебя. Отец, мы просим о всех этих братьях, о самих себе, чтобы в наших душах укреплялась уверенность, чтобы мы могли служить Твоим Словом. Открой нас, Боже, и чтобы мы имели способность достичь тех, кто религиозны, но еще не возрождены, чтобы это слово имело силу разоблачить их и показать их, кем они являются, чтобы они были приведены к спасению, чтобы они услышали Твой голос и не ожесточали, Боже, сердец своих, чтобы они пришли к вере в Иисуса Христа. Отец, мы стремимся к этому. Сделай нас вооруженными и опасными, чтобы мы вооружены были Словом Твоим. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.